Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире 510-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Продолжаются святки, святые вечера. Мы искренне поздравляем всех наших слушателей с великим праздником Рождества Христова. В начале нашей программы со своим поздравлением и словом на праздник Рождества к слушателям программы «Троицкое слово» обратится преподаватель Московской духовной академии, доктор богословия, архимандрит Платон Игумнов. Затем вы услышите четвертую передачу из цикла, посвященного 200-летию святителя Феофана, затворника Вышинского, с игуменом Симеоном Гаврильчиком «Путь ко спасению». Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам, очередной фрагмент из авторского цикла доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата, продолжает нашу программу и завершит ее диакон Дмитрий Котов, который продолжит чтение своих воспоминаний. Нашу программу открывает поздравление на праздник Рождества Христова и слово о празднике заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия архимандрита Платона Игумнова.
Возлюбленные о Господе, братья и сестры, поздравляю вас с великим, высокоторжественным и всерадостным праздником Рождества Христова, в сиянии праздничной радости, в восторге священного ликования и словословия встречаем мы ныне Рождество Царя Славы, Царя веков, Спасителя мира, Христос, Сын Божий, которого Отец освятил и послал в мир, родился в древнем граде Вифлееме от Пресвятой и Преблагословенной Девы Марии. Рождество Христа, как Царя веков и Владыки всего творения, стало центром человеческой истории. В своем воплощении, в миссии своего пришествия в мир, Сын Божий стал самой глубокой, самой фундаментальной, самой существенной, самой сокровенной и таинственной основой нашего бытия, нашего человеческого существования. Церковь учит, что Господь пришел в мир не потому, что Он имел нужду в нашей земной человеческой жизни. Нет, Он пришел в мир для того, чтобы нас, людей земли, возвести к вечной небесной жизни и сделать нас наследниками своего небесного царства, которое Он приготовил еще прежде сложения мира для всех любящих Его. По Своему бесконечному милосердию добровольно Сын Божий вступил в круг нашего ограниченного человеческого бытия. Он во всем подчинил себя природной необходимости, не устранив от себя и неизбежную для всякого человека смерть. Сын Божий во всем стал солидарен падшему человеку, явив неисчерпаемое богатство своей божественной благости всему человеческому роду, открыв нам перспективу вечной блаженной жизни на небесах. События Рождества Христова, проповеди Евангелия и распространение христианства в пределах Средиземноморской ойкумены радикальным образом изменило мир. На рубеже христианской эры в Палестине из уст Богочеловека прозвучали слова «Любите друг друга». И эти слова стали основой нового в сравнении с античным христианского миросозерцания и новой в сравнении с античной христианской культурой. В дохристианскую эпоху жизнь человека на земле и бытие человека в мире воспринималось исключительно под знаком драматической обреченности человека вследствие бренности земной жизни и неизбежности смерти как общего удела всех людей. Бытие человека в мире могло восприниматься либо как ошибка, либо как несчастье, либо как совершенно непостижимая случайность. Все древние философские учения о бытии человека в мире были отмечены печатью пессимизма и безысходной тоски. Они были всего лишь умозрительными конструкциями, которые не могли утолить духовную жажду человечества. Но воссиявшее в мире новое евангельское учение, новая благая весть о Царстве Божием явилась тем вином, которое духовно возвеселило весь мир. И каждый человек, принимающий благую евангельскую весть, владеет всерадостной тайной. Мы становимся во Христе наследниками Небесного Царства, новой блаженной жизни. Бессильно зло, мы вечны, с нами Бог. Ныне, как и 2000 лет назад, опустилась на землю святая рождественская ночь. В ее праздничном сиянии открывается для нас, людей Церкви, картина той Вифлеемской ночи, когда миру воссиял невечерний свет Богоявления. Сквозь мглу веков свет Христового учения сияет над миром, и, по слову Евангелия, тьма не объяла его. Победоносно распространяясь среди народов Вселенной, в географическом пространстве и в историческом времени, этот свет ярко и благодатно озарил тысячелетнее бытие нашей российской державы и после десятилетий неверия и отступления от Бога вновь освещает нас лучами богопознания и вечной истинной жизни. И ныне мы, верные чада Христовой Церкви, озаренные сиянием божественной благодати и истины, приносим родившемуся Христу наше торжественное священное славословие. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума. Святая Православная Церковь бережно сохраняет среди сокровищ апостольского наследия все то, что передано ей от начала самовидцами и служителями Слова. В Евангелии от Луки повествуется о явлении ангела вифлеемским пастухам в святую ночь Рождества Христова. Им явился ангел Господень, и слава Господня осияла их, и они убоялись страхом великим. Страх пастухов был естественным смятением их душ, ибо кто из людей способен не убояться явления славы Божией и устоять перед светоносным сиянием посланников нездешнего мира? Но ангел сказал пастухам: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Какие мысли, какие мимолетные видения могли пронестись в сознание пастухов при этих словах небесного вестника? Коснулся ли их разума неприступный свет славы богоявления, или же их мысль застыла в немом бессилии постичь непостижимое? Ведь именно потому, что Бог в своей бесконечной славе далек от мира, Он в своем явлении в мир стал бесконечно близок каждому человеку. И вот вам знамение: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. Когда-то древний патриарх Иаков в своем видении созерцал небесную лестницу, но теперь прошла сень законная, и явилась благодать, соединяющая землю с небом. Внезапно явилось с ангелом многочисленное небесное воинство, славящее Бога и взывающее: «Слава Вышних Богу и на земли! Мир в человецах благоволения!» В хоре ангельского славословия умолкает человеческое недоумение пастырей, и они спешат в Вифлеем к месту, где родился Христос, неся с собой принятое ими откровение неба, чудесную и благую весть о Рождестве Спасителя мира. Все эти драгоценные свидетельства откровения Святая Церковь сохраняет и соблюдает, слагая их в недрах своего веросознания, полагая их в основание богословия и высшего умозрения. Умилосердилось бесплотное, нетленное и невещественное Слово Божие, витийствует святой Афанасий Великий, видя, что словесный человеческий род погибает, сжалилась над родом нашим, умилосердилась над немощью нашею, снизошло к нашему тлению, не потерпело обладание смертью, и чтобы не погибло сотворенное, и не оказалось напрасным, что соделано Отцом Его для людей, принимает на Себя тело, и тело не чуждое нашему, ибо не просто восхотело быть в теле, и не явиться только пожелала, а если бы восхотела только явиться, то могло бы совершить свое богоявление и посредством иного совершеннейшего тела, но принимает наше тело от Девы, будучи всемогущим Создателем Вселенной, в Деве уготовляет себе храм тела и усвояет себе оное, как орудие, в нем давая себя познавать и в нем обитая. Христос, превечный, Пресущественный, единородный, единосущный Сын Божий рождается от Девы, приходит к крещению, является в наш мрачный враждебный мир, в который Он пришел нести огонь, мир, который Ему надлежит победить своим воскресением и утвердить Церковь, которой надлежит быть в мире до скончания мира. Из Его уст прозвучит проповедь милосердия и любви. И эта проповедь произойдет в исторической жизни мира настоящий перелом, положит начало новой жизни и новой средиземноморской цивилизации. Как истинный учитель и как духовный владыка мира Христос возвестит учение о смирении, кротости и прощении. И перед этим учением не устоит надменное могущество Рима, померкнет мудрость Афин. Он будет отвержен лукавым родом сим, будет гоним и осужден на крестную смерть, потому что мир не примет его, но как Бог. Он воскреснет в третий день по Писаниям и зайдет на небеса, как сшедший с небес, и воплотившийся от Духа Свята и Марии Девы, и восчеловечившийся нас ради человек и нашего ради спасения. И теперь, в эту святую рождественскую ночь, когда мы видим младенца Христа, кротко сияющего в убогом вертепе и в яслях, мы со всей очевидностью, открываемой нам внутренним свидетельством нашего религиозного разума, сознания, переживаем это событие. Своим Рождеством, своим восприятием всецелой человеческой природы и условий жизни нашего мира Христос встал на путь, ведущий Его к преодолению всех последствий человеческого греха и человеческого зла в мире, и в первую очередь к победе над смертью. Путь Бога-человека начинается с темного вертепа, преобразующего мрак гроба, с повивальных пелен, преобразующих погребальную плащаницу, с младенческого сна в убогих яслях, преобразующего покой Великой Субботы. Неизреченно, непостижимое явление Сына, который, будучи сиянием славы и образом ипостаси Отца, стал в своем очеловечении новым Адамом, начальником спасаемого им человечества. Первый Адам, сотворенный из девственной земли, обрек весь человеческий род на возвращение в землю. Новый Адам, Христос, рожденный из девственной утробы при благословенной Богородице, возводит человеческий род от земли на небо, переживая радость великого праздника, видя столь великую благость Спасителя нашего, явленную нам, людям земли, Его милостивом пришествии в мир, что мы можем воздать Ему, если только не славословие? Поэтому в эти всерадостные рождественские дни вместе с ангелами и вместе с пастырями будем славословить и прославлять пришедшего в мир Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с пресвятым и благим, и животворящим Его Духом во веки веков.
Это было слово архимандрита Платона Игумнова, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии. Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Святитель Феофан писал в своей книге не только о воспитании духа, но и о том, что нужно держать тело по духу новой жизни. «Дай телу, — пишет он, — потребное с малым лишением, и остави его весь обратись к душе». Ну вот в связи с этим вопрос об отношении к своим телесным потребностям, особенно в тот век, который ставит эти потребности, наверное, на первое место, что у нас сегодня наблюдается. Не мешают ли различные развлечения, походы в театр, кино, рестораны, дискотеки, чтение разной литературы, ну и вообще восприятие вот такой вот всей сегодняшней суеты духовной жизни?
На эти вопросы можно ответить с двух позиций. С позиции первой, так скажем, жесткого ригоризма святителя Феофана Затворника, как могут сейчас сказать, либо с позиции мягкого рассуждения об этих вопросах. Ну, если, поскольку у нас, собственно говоря, наша встреча посвящена памяти Феофана Затворника, то попрошу прощения, но, тем не менее, может быть, буду отвечать именно с позиции Феофана Затворника, занимая его точку зрения в данном случае, потому что пусть эта точка зрения, она покажется, может быть, резкой, но нужно понять следующее, что святитель Феофан Затворник говорил о существе христианской жизни. И вот в одном из писем своих от своего адресата он говорит следующее. «Обратите внимание ваше на то, что первые христиане жили в среде крайне развратной, которая была Римская империя. Люди жили достаточно на широкую ногу, и христиане, те или иные люди, оказавшиеся христианами, будь то членами римского императорского двора или синклита императорского, им приходилось очень туго. Почему? Потому что для того, чтобы сохранить в принципе христианской нравственности, теперь чистота жизни, чистота брачных отношений, верность, искренность, чистоту, правдивость, преданность, приходилось сталкиваться очень с большим непониманием со стороны светского общества, и, как правило, римский мир сразу же понимал и определял по поведению этих людей, что это христиане, это изгои, то есть это люди, которые необходимо уничтожить, чтобы они не будоражили их совесть. Но вот святитель Феофан Затворник, применяя этот образ христианина Римской империи к Российской империи XIX века, как бы смягчает краски, но тем не менее говорит, что, собственно говоря, для того, если ты хочешь жить по-христиански и спасительно, то мирянину нельзя жить, как он пишет, по духу и по обычаям мира сего. Потому что все эти обычаи, он подчеркивает, они не спасительные. Почему? Потому что а те или иные, так скажем, развлечения, которые у нас существуют, они ведь направлены на что? Они в основном в лучшем варианте. Вот он пишет об этом в книге «Что есть духовная жизнь, как она настроится», что эти развлечения, влечения, они направлены на созидание душевных начал человеческой жизни. Это может быть, безусловно, и музыка классическая, это могут быть какие-то театральные представления и так далее. Это может быть, в нашем понимании сейчас посещение даже выставок определенных, я имею в виду выставок, относящихся к классической культуре или к античному миру и так далее. То есть то, что приобщает нас к общекультурному достоянию в положительном смысле слова. Но они питают этот душевный уровень человека, но оставляют человеческую душу, как он пишет здесь Феофан Затворник, неудовлетворенной. Вот этот голод внутренний, он постоянно присутствует в человеческой душе. Почему? Потому что свою пищу человеческая душа исключительно находит только в общении с Богом. Вот по этой причине. Но есть резкие обличения Феофана Затворника одной девушки, которая любила танцевать. Он говорит следующее. «Танцевала? Хорошо он танцевал. Себе представь, твоя душа пристала пред Богом. И где ты по определению Божию должна оказаться? Естественно, там, где находятся все танцующие, но только не в раю. То есть вот этот ригоризм Селифана Затворника был обусловлен тем, что Селифан Затворник всегда ставил человека перед главным. Что в твоей жизни самое главное? В твоей жизни самое главное – это богоугождение. Все должно уходить на второй план. Либо постепенно изживаться с твоей жизни, потому что если ты не будешь это изживать, то у тебя не будет происходить духовного роста. То же касается телесных потребностей. Мы уже упоминали об этом, что тело, как низшая часть человеческой личности, она должна подчиняться душе. Как он пишет, что не душа должна ползти за прихотями телесными, а наоборот, тело должно быть храмом Духа Святаго и способствовать вселению в тело Духа Святаго. И для того, чтобы это произошло, человеку, безусловно, необходимо держать, еще раз подчеркиваю, себя по струнке, не потакая телу. Но Селифан Затворник при этом никогда не исключал чего? Необходимости обращаться к врачам. Он говорит о том, что врачи являются слугами Божьими, хорошие врачи, наше понимание. И Селифан Затворник давал очень много сам, изучал травы, различные рецепты медицинские, очень много сам медицинских рекомендаций. Сам изучал медицинскую науку очень хорошо. То есть тело необходимо человека поддерживать, его жизнь, жизнь тела, но не распускать его. Но другое дело, конечно, когда уже человек находится в состоянии немощи. Ну вот, в отличие, например, от преподобного Макария Обсинского, который никогда не разрешал от постов, говоря о том, что разрешение от постов это находится вне моей власти, не власти епископа, поскольку это святоотеческое установление. Селифан Затворник подходил к этому вопросу несколько мягче. Может быть, пользуясь уже своей архиерейской властью. Не знаю, но он говорил о том, что любая болезнь – это тоже есть своего рода эпитимья и есть крест. И принятие даже молока, оно не возбраняется как лекарство. Если болезнь в данном случае этого требует. То есть вот такое, с одной стороны, жесткое пастырское руководство, с другой стороны, индивидуальный подход к каждому человеку и вникание в состояние души и устроение каждого человека, оно было присуще Селифану Затворнику, почему, собственно говоря, его наследие, оно очень востребовано, оно очень важно для нашего времени.
Вы слушали программу «Путь ко спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории, поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Очередной фрагмент из авторского цикла.
Святитель посылает наместнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандриту Антонию образец помянника об усопших, по которому и творилось поминовение при чтении псалтири в Гефсиманском скиту. В нем понимались все иже от века и до ныне представившиеся императорский двор, священнический монашеский чин, все потрудившиеся ради общего блага воины, плодоносившие и добродеевшие во святых храмах и обителях, наипаче в обители преподобного Сергия, миловавшие нищих, посещавшие больных, заступавшие немощных, подвязавшиеся за правду, все заповедавшие молиться за них, внезапно смертью скончавшиеся, пресмертного покаяния прожившие святых тайн, напутствие несподобившиеся, на поле брани убиенные, также от разбойников и наветников разными образами жития лишенные. «Помяни их сам Господи», — читаем помянник, «ведай, коегожда имя и душевную потребу, и дары им очищения и прошения, и мира, и оставления сподобия их, непобедимой силой креста, молитвами Пресвятой Богородицы и всех святых». Дальше идет поименное поминовение царей и архипастырей, скончавшихся во времена святого Филарета. Глубоко содержательно богослужение на Страстной и Светлой Седмицах. Церковное чиноположение Страстной и Светлой Недели, или, как древние говорили, Пасхи страданий и Пасхи воскресения, подлинно чудное сокровище. Каждый день Страстной Недели видишь в церкви происходящее в Иерусалиме и на Голгофе в тот день. С какой полнотой и точностью из четырех Евангелий соткана одна непрерывная ткань событий и созерцаний. Как знаменательно сближены пророчества с событиями и взаимно светят пророчество событиям, а события пророчествам. Нельзя не убедиться и не чувствовать, что так изволится Духу Святому и Отцам Церкви. На этих двух неделях устав и свойства времени устраняют дополнительно службы святым. Благословно в сие дни отложить и акафисты. В другие дни можно вводить дополнительные прошения. Молитвенное прошение не по преданию, а по примеру, чаще обыкновенного стали употреблять в Москве, потому что умножились грехи наши и наипаче требуют покаянной и умиленной молитвы. Умиленная молитва священника и народа в соединении со священным укреплением водой могут творить и творят чудеса. «Мне, — повествует святой Филарет, — сказал один очевидец, что когда помещику в селе донес управитель, что червь повреждает поля, помещик тотчас пригласил священника, собрал народ, пошли на поля, совершили освящение воды с молитвой, положенной на сей случай, окрепили поля и края их, где опустошение означало след червя. На другой день управитель принес помещику с поля множество мертвых червей в доказательство, что бедствие кончилось. Это было не в нынешнем году, но Бог и Господь наш Иисус Христос вчера и днесь, то и же вовеки. Взывайте ко Господу, да не до конца прогневается и не по грехам нашим воздаст нам, но да призрит на смирение наше, и нищие свя да насытит хлебы. Припадем ему вкупе. Храм – место свято, и это надо всегда помнить и также чтить. Прежде всего, святитель осуждает торговлю святыней. Он с горечью сообщает Муравьеву, попечителю Востока. Есфигменский архимандрит со святой Гарифон в бытность в Москве объявил в ведомостях о кресте у него с частью живительного древа, и на своей келье над дверью написал: «Желающий подложиться ко кресту должен положить сколько-то серебром». Далее, в храме решительно запрещается разговаривать. Всеношная поется не для того, чтобы во время ее монахиня допрашивала игуменю, заявляет святой Филарет и приводит два поучительных примера поведения в святом месте. Первый. Спрашивал я княжну Цицианову, что случилось между ей и вами, то есть Муравьевым, в церкви. И когда она мне рассказала, я сказал ей, что разговаривать в церкви во время богослужения ни в каком случае недозволительно, что напомнившего сие, кто бы он ни был, надобно благодарить, а не вступать с ним в расплю, что выражение «церковная полиция» неприлично оскорбительно. Видите, что я не защищаю ее. Но теперь скажу вам, если бы вы, услышав говорящих в церкви, сказали про себя: «Господи, повели ангелу-хранителю напомнить душам сим о молчании», вы довольно исполнили бы свой долг, пребывая в пределах благовения и молчания. Но когда вы послали пономаря унять говорящих, не скажу, если угодно, что вы вышли из пределов. Скажу, что вы были в пределах ревности. Но когда увещание не послушали, и вы послали в другой раз, отчего не принявшее увещание пошло далее и вступило в расплю, то, думаю, вы выступили из пределов умеренной ревности и осторожности, и вторым посольством подали случай к распре, который, вероятно, не было бы после первого. Второй. Монах Исаия одной благородной женщине во время литургии сделал выговор: зачем она стоит с книгой и молится в перчатках? Она заплакала и после пожаловалась. Исаия оправдывается, что желал ей добра, и я не мог уверить его, что он не поставлен учить и особенно смущать человека во время богослужения, и что ему надобно примириться. Если нельзя разговаривать в храме, то тем паче не позволено уходить с богослужения раньше окончания, хотя бы на это были и важные причины. Если приеду во время церковной службы, чтобы никто не оставлял своего места в церкви, велит святитель. Надо стремиться каждое воскресенье посещать храм, почитать воскресный день. Стыдно видеть, говорит святой Филарет, что в соблюдении воскресного дня неправославные лучше православных. Иногда беспорядок сей становится неисправим человеческими средствами. Надо настрашиться исправительных мер с неба, более сильных, нежели какие уже испытываем. И святитель указывает на являемый временами перст Божий, до сих пор еще над нами угрожающий перст Его. Прошедшую субботу вечером сын Успенского протодиакона, окончивший семинарское учение, выпросил у отца позволение пропеть на фортепиано херувимскую песнь. Отец не хотел было музыки в навечерье праздника, однако позволил, сын исполнил желаемое, пошел ко сну и через 2 часа умер от холеры. А через сутки или двое последовала за ним мать его. Для вернослужения нужно обращаться к церковному уставу и по нему определяться. Применение к уставу Благовещения в праздновании царицы Александры, по моему мнению, несправедливо, неправильно. Один праздник Благовещения устав соединяет с днем Пасхи, поскольку он и есть праздник не только Пресвятой Богородицы, но и Христов. Праздником святых устав общей службы велит, как звездам пред солнцем, скрыться пред днем Пасхи и только при вечере его являться во свет. Но все предусмотреть и дать детальные указания вряд ли возможно. Неужели по известию, будто где-то в Харьковской или Курской епархии пели молебен Фомину понедельнику. Должен я предписать Московской епархии, чтобы не пели молебен Фомину понедельнику? Или надо ли предписать, чтобы везде пели всенощи в 6 часов, и чтобы никто не уставал? Всенощи в 6 часов продолжение не может быть общим правилом. Или надо ли напечатать особую службу каждой недели Великого Поста для не знающих устава причетников? И напечатанная служба первой недели не удовлетворяет всему, потому что по одной сей книге нельзя исполнить службы, а надобно в пособие месячное минение. И как службы первой и страстной недель составляют 4 тома в четверть листа, то многие лисельские церкви могли бы купить 14 томов служб на весь пост. Свидетель скорбит, что общеобязательное богослужение не умеем исполнить с полнотой, без поспешности и сокращения, а изобретаем протяженные службы, обильные более словами, нежели силой. Отмечает святитель и положительное, чему и радуется. Один богомолец сказал мне: «Как хорошо служит молебен у Василия Блаженного! Не протяжно, а внимательно и внятно, и с каким вниманием причетник кладет вериги блаженного на богомольца, не показывая ни торопливости, ни отягощения при многократном повторении того же». Я спросил о лавре, и оказалось, что богомолец менее был там удовлетворен, хотя у Василия Блаженного служащих меньше, и им бывает нужнее спешить в свою семью, нежели монашествующим в свою келью. Не дать ни каждому гробовому помощника и разделить день между двумя. «Припадем, отец-наместник», — взывает святой архипастырь к истинному настоятелю нашему, преподобному Сергию, с молитвой, чтобы он устроил и сохранил нас послушниками своими, единомысленными и единодушными, чтобы нам дал мир, мир ненарушимый моими прокословиями». И продолжает утешать: «Если вы были в церкви холодной и слушали службу, то жертву Богу вы принесли и благословение его получили. Что в празднике некоторых святых не случается вам быть в божественной службе по затруднениям домашней жизни, тем себя не возмущайте. Кто усердно исполняет должность, повинуясь всякому человеческому постановлению ради Господа, тот молится. Притом можно и должно и в делах житейских похищать некоторые минуты для Бога. Для чего у вас благовест? Скажете, чтобы звать в церковь? Но это пред начатием божественной службы. Для чего же в средине священнослужения тоже благовест, просто называемый, к достойну, то есть к тому времени, когда поют достойно и правильно есть, и прочее? Одна из причин сего установления есть та, чтобы сим пользовались и те, которые не могут быть в церкви. Сей благовест пред самым освящением даров. И так, услышав его, вспомните, что все время Дух Святой сходит на алтарь и является на нем тело и кровь Христовы. И то решение, что не можете посещать храм Божий, принимайте не со скорбью только, но также и с мирным послушанием воли Божией. Имя Господне да обитает в сердце вашем, и фимия молитвы да восходит горе от души вашей, и тогда вы не чужды храма Божия».
Продолжение чтения книги «Поучительное слово святителя Филарета по его письмам» прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Завершает нашу программу диакон Дмитрий Котов, штатный клирик храма Покрова Пресвятой Богородицы при Московском камнеобрабатывающем комбинате в городе Долгопрудный Московской области. Продолжение чтения книги воспоминаний.
Когда часть сухого набора, изображающего погрудно двух предстоящих ангелов и центральный образ Спаса Эммануила, была выполнена, оказалось, нужно получить разрешение от Украинского министерства культуры. Потому что Благовещенский храм Дальних пещер был в ведении министерства как ценнейший исторический памятник XI века. Как раз в это время сменился лавский игумен. Вместо отца Елиферия поставили архимандрита Петерима, бывшего благочинного Почаевской лавры. Он прошел сложную школу выживания в условиях постоянного давления и контроля советской власти над церковью и над Почаевским монастырем, где он много лет умудрился оставаться бессменным благочинным. Захочешь, чтобы монастырь не закрыли, невольно политиком станешь. Новый наместник, чтобы не иметь неприятности со светскими властями, перестраховался. Пригласил комиссию из Министерства культуры. Явились они незамедлительно на следующий же день. Пришла высокая, светловолосая, властная женщина, лет 50. Сразу видно, большая начальница, с несколькими своими помощниками, которые ловили каждое ее слово и во всем поддакивали. Начала сразу меня отговаривать, не производить больше никаких работ, потому что при отделе культуры у них есть свои специалисты. И первую монашескую церковь XI века в Лавре должны делать киевляне, а не москвичи. Когда возникла пауза, отец Алипий огорченно мне шепнул, что уже все решено, и нам не дадут работать. И все же он попытался предложить хотя бы пойти и посмотреть проделанную работу. С явным нежеланием члены комиссии согласились. Ситуация поворачивалась явно не в нашу пользу. Но я почему-то был абсолютно спокоен. Направились в мастерскую. Дорога наклонная, скользкая. В одном месте я успел предупредительно поддержать председателя комиссии Олесю Вячеславовну под руку. Могла упасть. И она, как бы оправдываясь, заговорила: «Зачем вы сюда ездите из Москвы? Так далеко. Неужели там нет работы? У нас есть свои замечательные художники». Вообще-то я родился на Украине. В каких краях? Заинтересовалась она. В Донбассе. И я из Донбасса. А в каком месте? В Авдеевке. И я из Авдеевки. А на какой улице? Как ваша фамилия? Оказалось, моя бабушка, Полина Михайловна, и ее мама были подругами с детства. Чудеса, да и только. Пришли в мастерскую. Я зажег свечи и показал сухой набор, как он будет смотреться в дальних пещерах при свечах. Эффект сработал. Высокая комиссия оценила художественное достоинство будущей мозаики, о чем сразу было объявлено новому игумену Петериму, который с опозданием подошел к концу просмотра. Он уже хотел меня вытурить из лавры, как сказал отец Алипий, но вдруг ситуация развернулась на 180 градусов, и он стал со мной говорить совсем другим тоном. Пообещал даже иногда платить какую-то зарплату. Лавра. За 3,5 года работы, когда я жил в Лавре, сменилось 5 наместников. Архимандрит Елиферий, архимандрит Петерим, игумен Ахилла, архимандрит Иоаннафан и архимандрит Павел. Послушники и монахи представляли собой довольно колоритное сообщество. После открытия Киево-Печерского монастыря в 1988 году в монастырь пришли самые разные люди, и каждый из них по-своему понимал монашество. Отношения между братьями были простые. В пещерах Киево-Печерской лавры лежали мощи первоначальников, великих святых земли русской. На трапезе постоянно читали их жития. Монахам и послушникам было у кого учиться. Братский молебен ежедневно совершался ранним утром в дальних или ближних пещерах. Затем братья прикладывались к мощам преподобных, прося их помощи в нелегкой монашеской жизни. Эта незримая связь со святыми ко многому обязывала и уже начала давать свои плоды, особенно среди пожилых насельников, которые сумели пронести светильник веры через времена богоборчества. Отец Агапит. Перед входом в Киево-Печерскую лавру в 1992 годах продавалось много печатной духовной литературы. В субботу и в воскресенье народ валом валил в Нижнюю Крестовоздвиженскую церковь и в Ближние пещеры. Книжный рынок тогда еще был не так насыщен, как сейчас. Поэтому все, что приносилось, буквально расхватывалось. В это время перед входом в лавру часто можно было видеть двух женщин лет 50, которые продавали выходные дни вдвоем, а в будни по очереди, собирая с разрешения лаврского начальства деньги на свой женский монастырь. Лица всегда улыбающиеся, как солнышки. Остановишься от такой доброжелательности. Купил какую-то книжечку и невольно разговорились. Оказались инокини, две родные сестры, Агапита да Мартирия. Так звали их брата, который почил в 1990 году и был первым покойником во вновь открывшейся Киево-Печерской лавре. В иночестве ему дали имя Мартирий, а когда постригли в схиму, стал Агапитом. Видно, они его очень любили. Да и как не любить, если он их с пеленок нянчил? Женат никогда не был. И, несмотря на строгие советские порядки, умудрялся жить как монах. Агапита говорила, что сколько помнит с детства, стоит в красном углу перед иконами и все акафисты свои читает. Запомнился именно такой образ. А все остальное время, за исключением своих дежурств в котельной, возился с малыми сестрами, уроки проверит и что непонятно объяснит. Но как только открылась Киево-Печерская лавра, ушел в монастырь, став одним из первых ее насельников. Я спросил, он материально вам как-то помогал? Если бы помогал, мы бы с сестрой не ходили бы в такой обувке, и показала свои старые рваные валенки заплатками и дырками. Когда приходили к брату со своими знакомыми, никогда нас не выделял. Всем даст одинаковые просфоры, почитает молитвы, благословит и с Богом. Однажды с сестрой приехали, а он им и говорит: «В следующий раз приедете, а Агапита больше не будет». «Как не будет? Мы в слезы!» Он как-то нас поуспокаивал. Мы уехали, а через неделю из лавры сообщили, что наш брат, Хигумен Агапит, 64 лет от роду почил в Бозе. Зашли монахи утром в келью, а он бездыханен, хотя еще вечером служил и на здоровье никогда не жаловался. Похоронили его на Киевском кладбище. Тогда еще на территории монастыря никого не покоили. На годовщину поехали сестры на могилку, а там какая-то нищенка с ребеночком сидит. Они спросили: «Вы что, знали нашего брата Агапита?» Она и рассказала, что однажды с больным сыночком на молебне отчитки стояли, а потом Киевумен Агапит всех помазывал. Люди денежки на поднос для монастыря клали. Подошла она последняя, ищет в своих карманах, может, хоть какая-то копеечка завалялась. А он и говорит: «Что ты там шукаешь? Что ты там ищешь? Ничего там у тебя нема, ничего у тебя там нет». И высыпал ей в котомку все деньги, которые были на подносе. Она не может об этом забыть, поэтому на годовщину пришли с сыночком к нему на могилку. И еще сказала, кто знает бомжей, которым Агапит тайно помогал. Думается, что за упокой его души молятся не только монахи Киево-Печерской лавры, и его родные сестры-монахини, но и нищие братья.
Продолжение воспоминаний диакона Дмитрия Котова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». подошел к концу 510-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.